Братья и сестры, сегодня у нас миссионерское собрание, да? То есть мы что-то о миссионерах наших должны знать в нашей церкви. Андрей, сколько у нас миссионеров в церкви?
13, как я знаю.
А, точно нет, Ваня? А, хорошо. Несколько вопросов, чтобы мы оживились. А, Паша, сколько твоя версия у нас миссионеров?
Ну, просто версия, из головы. Как ты слышал, что ты там, где-то кто-то говорил? Или скажи, мне кажется...
Мне кажется, человек 50.
Я имею в виду на содержание, которое церкви. Может быть, неправильный вопрос ты понял. На содержание церкви. Пусть 50 будет. Алик, а за кого из миссионеров в вашей семье молятся?
Фамилию одну.
Трудный вопрос. Нет.
Нет, окей.
А, Максим, имя одного из миссионеров, пожалуйста.
Михаил Марченко.
Михаил Марченко. Я думаю, все его знают.
Для меня это очень интересно, братья и сестры, вопрос миссионерства. Когда-то я столкнулся с ним, мой друг был американец, помните, как-то приезжал, он здесь в нашей церкви был, его сын Тимон, молодежь его знает, да? Очень хорошо по-русски говорит. Он рассказал мне, это еще мы в России жили, когда они приехали туда, познакомились с ним, что когда-то он пришел в одну из больших американских церквей, и просто стал интересоваться жизнью миссионерской в церкви. Ему сказали, что очень много миссионеров церковь содержит. Сказали, около 15. Ну, у него такое желание было узнать. Он пошел к одному из пасторов. Тот говорит, да, я слышал столько. Ну, а кого-то ты можешь назвать? Ну, он говорит, пару человек он мне назвал. Их много было пасторов. Он другому пошел. И каждый пастор назвал, может быть, по одному, по два человеку. А уже где, не знает точно. И он стал интересоваться этим вопросом больше и больше. И оказалось, что вообще церковь-то отчисляет огромные деньги. Американцы никак мы по $200 жертвуют. Они жертвуют там по 1500-2000, больше на миссионеров, чтобы они жили в новом месте, они жили как американцы. И огромные деньги церковь жертвовала. И когда он стал интересоваться среди членов церкви, то вообще не нашел никакого ответа. И он стал говорить, вообще интересно, как живет эта церковь вопросом благовестия. И так он сказал, что просто за его годы служения в этой церкви Бог положил ему на сердце, и когда он потом уже в Россию уезжал, каждый член церкви мог перечислить всех миссионеров и где они трудятся. Мог перечислить каждый член церкви всех миссионеров, и каждый член церкви знал, где они трудятся, эти миссионеры. Тема благовестия очень серьезная, ответственная, и я так понимаю, в нашей церкви она на таком уровне, как тот мой друг рассказал. На мой взгляд, то же самое. Андрей сказал 13, я слышал, я Андрея Чепеля увидел, он сказал 10 уже миссионеров. Когда-то мы слышали цифру 16 в нашей церкви было, 14 и так далее. У нас съезд прошел в церкви, сколько уже, наверное, 1,5-2 месяца назад, да? И я помню, когда на съезд мы вешали плакат, для съезда нужен был, то мы сняли миссионерскую карту, и там были фотографии и значки миссионеров в нашей церкви. А кто-то заметил, что этой карты уже не висит 1,5 или 2 месяца? Кому она нужна? Мой вопрос. А кому нужно знать, где у нас миссионеры и что они делают? А кто это фамилии их, а кто это имена? А кто в церкви семьи, которые хоть одна фамилия записана и молятся за миссионеров? Это очень интересно, когда мы говорим о благовестии, братья и сестры, просто а нас действительно этот вопрос интересует или нет? Или просто кто-то чем-то там занимается, но у нас этот вопрос благовестия, когда мы говорим, это один из важнейших вопросов, в общем-то он... Не знаю, я хотел бы, чтобы через месяц наши пастора знали точные имена всех благовестников и где они трудятся. Нет, не могу, я такой же, как ты. Я знаю, что только за одного я молюсь, потому что я оттуда выехал, его когда-то взяли на содержание, это Дима с Благовещенска, и он у меня в молитвенном списке, я за него раз в неделю, у меня он стоит в один из дней, я за него молюсь. Больше я также не слышал, Можайцев есть. Вот более часто такая фамилия, которая звучит, где-то он трудится. Я когда говорю пастора, я говорю, это что, должны и служители, и члены церкви это знать, должны интересоваться. На самом деле, так что происходит? Мы говорим, деньги вот сейчас жертвуем сюда. Кому они пойдут? Куда они пойдут? Мне кажется, серьезный вопрос. Поэтому просто мне хотелось бы дух приподнять этот. Не то, что сказать, плохие там братья или что-то. И всегда есть какие-то вопросы, которые мы упускаем. И хотелось просто поднять этот дух, если это действительно важно, если это действительно серьезная часть жизни церкви. Так хотелось бы, чтобы мы к ней по-серьезному и отнеслись, и в этом вопросе у нас как-то работало. Моя мечта, одна из моих мыслей. Мы с братьями планируем, и сейчас много на братских разговариваем об этом, чтобы по средам сделать собрание, когда мы пришли на собрание, все сели сюда, 15 минут проповедь первая была молитвенная, и потом, кто желает, разошлись по классам, по группам, сделать группы не больше 20 человек по изучению Библии, чтобы это были малые группы, и люди могли в нашей церкви ближе знать друг друга, потому что мы уже не знаем друг друга, а если знаем, где-то собираемся по-родственному, то там обычно изучения слова нету. И так мы сейчас с братьями об этом думаем. И моя одна из мыслей, чтобы каждая группа имела для себя одного миссионера, за кого молились бы. Они бы хотя бы эта группа точно знала, где он трудится, какие его проблемы, какие его нужды. И каждый раз, когда они будут в среду собираться, одна из первых молитв была за этого миссионера. Но когда говорим о миссионерах, о благовестии, для меня ценно не просто говорить, как обо всем этом. Мысли можно много наговорить, много разных мыслей наговорить. Я люблю изучать Писание. И просто из Писания брать, так что такое миссионерство? Если мы говорим, что это в жизни нашей церкви важно, мне хотелось бы, чтобы наш взгляд просто упал в Писание. Я сейчас буду послание к филиппийцам, первую главу смотреть. И просто вы, чтобы вместе могли проследить. Так в чем суть благовестия? Кто должен заниматься? Как должны заниматься? Качество его какое должно быть? И так далее. Может быть, я так думаю, что если бы я говорил и кучу примеров вам наговорил, это одно. Но и когда из слова прочитано, мы просто можем брать это из слова. Для меня очень книга Библии нравится. Я больше и больше удивляюсь ей, как она устроена. Это вы знаете, точно как у нас еда. Когда хозяйки готовят, это трудно для мужчин, хозяйки это знают. Они знают точно, где что лежит. Когда я берусь готовить дома, для меня это темный лес. Я совсем не в тех ящиках ищу продукты, кастрюли и прочее. Но хозяйки знают, где у них что лежит, чтобы приготовить. Где картошка, где морковка и так далее. Мне кажется, что-то подобным образом Библия устроена. В ней очень много разложено просто по полочкам. Если вы хотите быть мудрым человеком, просто мудро свою жизнь построить в отношении бизнеса, в отношении других людей, в отношении друзей, дети, молодежь, если хотите быть мудрыми, какую книгу надо читать? Книгу притчи, очень легко, можно Экклесиаста прочитать. Если вы хотите, чтобы ваш брак был крепким, дружным, чтобы никогда не расстроился, чтобы очень хорошие отношения в браке были, любой вас спросил, вы 30 лет, 40 прожили в браке, а вы счастливы? Вы бы сказали, да, очень счастлив. Какую книгу надо читать для этого? А? Специальная книга из Библии для этого, «Песня песней». Она восхваляет отношения жениха и невесты, мужа и жены в браке. Читайте эту книгу. Как ваши отношения начали ломаться, вы чувствуете трудности, не можете найти контакта, грубите друг другу в браке. Читайте книгу «Песни песней», вместе сядьте ее читайте. И так далее. Когда мы говорим о благовестии, я сейчас вам просто задаю вопрос. Если мы будем читать книгу «Послание к Коринфянам», мы там о благовестии много найдем или нет? Вот так просто на общее впечатление. А нет? Мы знаем, Коринфянам это разбирает трудную жизнь церкви. Они благовестием не занимались. Апостолу Павлу пришлось их учить, чтобы внутри себя жить хорошо, дружно, прежде чем пойти на благовестие. А какая книга очень много говорит о благовестии? Вы слышали, конечно, послание к филиппийцам. И мне хотелось бы обратиться к тем людям, которые занимались благовестием, которых похвалили, что они участвовали хорошо в благовестии, и от них научиться тогда благовестию. И если мы хотим, чтобы в нашей церкви благовестие было приподнято, конечно, мы тогда обратимся к этой книге и посмотрим, как эта церковь выполняла свое предназначение. Итак, я читаю первую главу, и просто стих за стихом я хочу, чтобы мы с вами прошли и увидели некоторые детали, как я люблю это делать, именно о теме благовестия. Книга «Послание филиппийцам», первая глава, и я прочитаю... Пятый стих в первую очередь. Пятый стих. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Раньше там написано перед этим стихом, но это касается апостола Павла. Он говорит, я радуюсь, я молюсь Богу, я благодарю Бога за вас. За что? Как вы относитесь к благовестию церкви в Филиппийцах? Читайте внимательно, я очень рад. Спасибо большое братьям, что вот эту вот программу теперь поставили. Перед вами стих, хотя боюсь, чтобы она от Библии вас не отучила. Тем не менее, кто Библию не носит, это для ленивых тогда просто будет. Смотрим вот этот стих пятый. Что здесь есть о благовестии? Первое, они участвуют в благовестии. Филиппийская церковь участвует, то есть они взяли часть этого служения на себя. Каким-то образом они помогли. Мы знаем, что значит участвовать. Это... Если торт сказать, кусочек вот, да, и одна часть в этом торте, как мы режем, и одна часть принадлежит мне. И если мне нужно что-то сделать, я говорю, я должен вот эту часть мою вставить. Там 2/3, 5/8, по дробям и так далее. Это моя часть. И вот в этом случае апостол Павел говорит о филиппийцах, вы участвуете, то есть ваша доля в благовестие вложена, там она есть. Каким образом, мы с вами еще ниже посмотрим об этом. Первое, что они участвуют в благовестии, это церковь похвальная. Я смотрю, наша церковь тоже участвует. Да, те 10 миссионеров, как прозвучало оттуда из коридора, они есть, мы их каким-то образом поддерживаем, не знаю до конца, понимаем, какой они труд несут или нет, но что-то мы делаем, какую-то часть в это благовестие мы вносим. Следующее, что я нахожу здесь, он говорит, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Братья и сестры, очень интересный момент. Как апостол Павел организовал церковь, с первого дня он начал их учить участвовать в благовестии. И до ныне. Он говорит, это часть моей темы, которая не смолкает. Вы должны участвовать в благовестии, вы должны участвовать в благовестии. То есть это, я вижу, серьезная, важная тема в служении апостола Павла, чтобы научить церковь иметь часть в благовестии, чтобы церковь конкретно знала, если бы вот наша церковь, мы бы сказали, сейчас нарисовали этот круг, и вот как там арбуз делают, или неважно, какую часть там графически, мы бы сказали, какая часть нашего благовестия, мы бы сказали, и все бы знали, примерно 1/10 часть от всех сборов, или от людей, или от чего-то, но вот это часть примерно, это наше участие в благовестии, мы точно знаем об этом. И апостол Павел говорит, я от первого дня, как создаю церкви, и вас, филиппийцы, я учил этому. Некоторые церкви не научились, а эта церковь научилась, за что он и благодарит Бога. Я думаю, что это очень важный момент сейчас, учить тех, кого мы к крещению готовим, через 2 недели буквально будет крещение, а они будут научены участвовать в благовестии, а они те, кто работают, а даже, может, и студенты подрабатывают, а они запишутся в те карточки 5, 10, 15, 20 долларов. Но я не хочу так сказать, 1 доллар, не позорьтесь, 1 доллар, мы можем больше делать. И тогда я спрашиваю, а они будут научены? Как только членом церкви стали, первое же воскресенье следующее, они пошли туда в миссионерский отдел, взяли карточку, заполнили и сказали, с первого дня, как я в церкви, я участвую в миссионерской работе, я участвую в благовествовании тем, чем могу, хотя бы моими средствами. Павел учит этому, что участие в благовестии. Может, и члены церкви кто-то этого не делает. Я думаю, что это правильно делать. В нашей церкви так сделано, что кроме десятины мы можем еще часть вложить. Это личное мое участие. Есть карточки, есть имена, на кого вы жертвуете, на какую программу. Пожалуйста, думайте об этом. Итак, благовестие. Следующий стих, который я нахожу, для меня очень интересный он, что благовестие в 6 стихе, оно будет совершаться до дня Иисуса Христа. И вот интересно, эта линия, которая ведется до пришествия Иисуса Христа, и здесь может быть или упадок церкви участия, или поднятие, и, ну как, совершение этого дела, или она может не совершать этого дела. Но сама задача церкви, апостол Павел говорит, до того дня, когда труба прозвучит, когда верующие будут забраны с земли. Я тогда вижу, он настолько серьезно показывает этот вопрос, мне кажется, он настолько серьезно должен звучать в жизни любой церкви и нашей, до дня пришествия Господа. Эта тема не должна смолкать, не должна сходить с наших уст жизни церкви, что церковь – это церковь, те люди, кто благовествует, кто распространяет Евангелие на этой земле. Я много раз вам приводил эти примеры, и я их пережил в жизни моей церкви, где я раньше жил, что я понял, что русские не готовы участвовать в благовестии. Нет. Посылать людей, особенно мы с того времени, когда выросли, я говорю, что особенно в другие страны, даже и мысли не приходят, к нам должны приехать американцы, корейцы должны были приехать к нам, немцы из Германии тоже неплохую гуманитарку везли. А вот самим, чтобы подумать, как я говорил, у нас в Благовещенске был Китай, и когда мне одна эта кореянка, миссионерка, задала вопрос, Игорь, а когда вы с вашей церкви подумаете, чтобы послать туда миссионера в Китай? Всего через реку на корабле переплыть. Что? С нашей Благовещенской церкви, ну кому такая мысль может прийти? В Китай послать? Да вы что? Все только к нам должны, мы бы и китайцев не против принять бы, но только не мы. И я думаю, что это какой-то менталитет воспитанный, что мы были в гонении, нам невозможно как бы было так широко распространять. Но если это было время, невозможно было, то может быть пора выходить из этого состояния? Пора думать о наших обстоятельствах, в которых мы живем, что-то больше делать, чем мы не могли раньше делать, или даже как наш вот менталитет, я называю это слово, то есть к чему мы привыкли просто. Это наша привычка, что нет, какие миссионеры, кого куда посылать. Это как бы не наше. Вот в данном случае это уж американцы, они потянут, а мы нет, не знаем как и так далее. То есть до дня Иисуса Христа. Следующий стих, который я хочу, чтобы мы с вами посмотрели, это 7 стих. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих при защищении утверждений благовествования, вас всех как соучастников моих в благодати». Он благовестие называет благодатью еще, распространением благовестия. И он говорит «вас всех как соучастников». Вот она очень, очень интересная часть. Брат, сестра, почему я задал вопрос, прошел к Паше, я к себе задал вопрос, к Андрею, к любому из вас подходить, а ты соучастник в благовествовании? Вот смотрите, апостол Павел к церкви пишет теперь уже. Вас всех, он это слово говорит, вы все, ваш каждого труд туда вложены. И этот вопрос как бы должен звучать каждому из нас. Можешь ли ты сказать, что ты соучастник благовествования? Какая часть благовествования на тебе? Что ты думаешь об этом? Как ты можешь точно сказать, что да, вот это мой вклад в дело благовестия? И тогда мы должны думать об этом просто, ну, как апостол Павел говорит, размышлять об этом. И делать это, не просто подумать, а именно, чтобы мы сами себе ответили, я являюсь действительно этой частью, как соучастник, или как по-английски говорит, коворкер. Вместе работаем. Апостол Павел сказал, я там где-то, но вместе мы делаем это дело. Следующее. Мне очень нравится этот стих 12. Посмотрите внимательно сюда. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Скажите, в каких обстоятельствах был апостол Павел, что ему послужили эти обстоятельства к большему успеху? Ну-ка, знатоки Библии. В тюрьме сидел. О, здрасте вам. Как в тюрьме можно больше благовествовать? В тюрьме, наоборот, все ограничено, заковано. Тут уже жали так, что некуда дальше. Друзья мои, мне кажется, вот эта истина открыта взгляда духовного. Рассматривать обстоятельства как возможность. Да, он говорит, я в тюрьме сейчас сижу. Но смотрите, как Бог использовал. Там тюремщики узнали, там вот эти вот люди, которые привязаны к тюрьме. Смотрите, как он мудро говорит, что мои обстоятельства, в которых я нахожусь, любые обстоятельства, в которых он находится, он рассматривает как возможность благовествовать. Если бы мы сейчас попали в тюрьму, мы бы говорили, о, бедный, о, раз такие несчастные, все гонят нас, все притесняют нас. Возможно так. И чувствовали бы себя несчастными, гонимыми. Он это не говорит. Он говорит, мои обстоятельства служат большему успеху. То есть вот здесь, где Господь дает возможность, я занимаюсь этим благовестием. Друзья мои, а теперь я обращаю ваше внимание. А мы не в тюрьме, а мы на свободе. У нас есть возможность зарабатывать большие деньги. Может быть, относительно с миллионерами, конечно, миллиардерами, я не знаю. Тем не менее. Я спрашиваю, а мы рассматриваем наши обстоятельства как возможность участвовать в благовестии? Брат, который получил по службе повышение, больше зарплата прибавилась, мы так стремились, молодежь, что выучились, хотели больше иметь какую-то возможность, профессии лучше, чтобы больше получать. А вы рассматриваете это как возможность, как шанс еще больше участвовать в благовествовании? Я нахожу, что апостол Павел об этом говорит. Мои обстоятельства, в которых я нахожусь, они служат к большему успеху. Он использует возможности. Поэтому я бы хотел сказать, мне кажется, у нас сейчас больше возможностей участвовать в благовестии. Не правда ли это так? Почему бы нам не участвовать в этом? Почему бы нам, объединяясь, не говорить, что мы должны больше и больше и больше участвовать в благовествовании, распространении вести благой здесь, в этом мире? Следующее, что я нахожу в благовествовании, это 14 стих. Давайте вместе с вами посмотрим. Вы еще на меня смотрите, нет? Мне кажется, брат прошел туда, я смотрю, как-то вы туда стали смотреть. Я люблю, когда на меня смотрят. Брат Сергей Петрович пошел, не к вам. Посмотрите еще 14 стих, очень интересный. «И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». О чем апостол Павел говорит в этом стихе? Что благовествовать – это всегда боязненно. Это нелегко, это трудно. Есть страхи определенные, чтобы благовествовать. Каждый, кто занимался благовествованием, вы знаете, всегда первый шаг подойти и заговорить с человеком, это всегда было очень трудно. Я не знаю, нас с юности вот на разборах в церкви, где мы были, нас учили этому, когда крещение принимали, помню, учили, всегда говорили, ну как ты устроишься, там в школу пришел в новую, на работу, тебе нужно сразу сказать, что ты христианин, легче будет. Я по себе это испытывал, как приходишь на новую работу, вот несколько дней вокруг и около ходишь, ну, и чувствуешь, что они уже чувствуют, что не то, и ты чувствуешь, что не то. А вот сказать именно, признать, засвидетельствовать как-то трудно. Ну как только это сделал? Там уже вопросы, все, беседы пошли. Ну как только это сделал? Да, я христианин, я хожу в баптистскую церковь. Фух, ты чувствуешь, как груз упал. Всегда страх есть, всегда трудности есть. Это уже касается личного благовестия. Апостол Павел говорит, да, это есть. Но говорит, смотрите, как можно ободриться. Смотрите на тех, кто может ободрить вас это делать. Братья и сестры, родители, кто учит детей, молодежь. Я думаю, что нам просто нужно о благовестниках, о миссионерах много историй рассказывать. Покупайте книги хорошие. Я не знаю, сейчас свою семью заказал, почти 50% сейл был, американские книги о героях веры. Целый набор, 30 книг. Я заказал их для своего сына, сказал, $130, это 50% сейла. Пусть он читает эти книги, пусть он знает про тех, кто когда-то посвятили свою жизнь Евангелию, съедены были, убиты, неважно. Но я думаю, что это очень важный момент. Вот апостол Павел говорит, вы когда на меня смотрели, что я благовествую в трудных обстоятельствах, вы ободрились и тоже стали благовествовать. Показывайте хорошие примеры, разговаривайте о хороших примерах. Если уж фильмы смотреть по телевизору, есть всегда хорошие кассеты о миссионерах, которые проповедовали Евангелие в трудных условиях. Но это побудит нас, это покажет истинный смысл пребывания на земле, благовествование. И тогда будет это правильно. Поэтому я вижу, что нужно искать возможности ободрить свое благовествование. И если нам страшно, если нам трудно это сделать, а трудно. Один брат из молодых, преуспевающий из братьев, он говорит: Игорь, а я не могу, вот если по-честному, я не могу. Я говорю, хочу ставить вопрос, а как? Вот сейчас прямую благовествовать, и это надо говорить, чтобы люди освободились от этих грехов всяких. Но меня же уволят с работы. Я говорю, честно, я не могу просто замолвить слово, что христианину нужно жить по-христиански, это сразу сказать им, что вот это вы не должны делать. Братья и сестры, мы живем в этом мире. Будем ли мы говорить, что они должны освободиться от греха, от зла и жить святой жизнью или нет? Страшно ли благовествовать? Это связано ли с чем-то или нет? Апостол Павел пошел в тюрьму за это. И тогда я говорю, мы должны смотреть, чтобы личное благовестие в нас ободрилось, евангелизация ободрилась. Смотрите, например, людей других, которые посвятили свою жизнь благовестию, которые свидетельствуют. В конце концов, я думаю, что наши миссионерские собрания всегда пару свидетельств должны быть о наших миссионерах, которые мы проводим. А как им трудно? Как им достается благовестие? Куда они ездят? Показать какие-то кадры из их жизни, чтобы мы видели, что братья трудятся, и нас это ободрило. Смотри, они трудятся. Мы им посылаем несчастные $200-300, они трудятся, смотри, как они посвящают свою жизнь. А мы чего тут слюни распустили, нюни распустили, что мы не можем этого делать. И мы должны делать, братья, смотри, как подвязаются. И мы должны делать это, и мы должны благовествовать. Одним словом, зажигать себя, искать возможности, чтобы как бы побудить себя заниматься этим. Следующее, 17 стих я хочу посмотреть вместе с вами. «А другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Очень важный стих, братья и сестры. Благовествование не просто так хочу или не хочу. Благовествование это не просто как бы, ну, такое, что к чему можно отнести серьезно или несерьезно. Это то, что защищать нужно. Это то, за что бороться нужно. Это та часть нашей жизни христианской, чему стоит, ну, как взять оружие и стоять за него, чтобы оно не ушло из нашей жизни. Апостол Павел говорит, его защищать нужно, благовестие. Оно просто так не польется рекой широкой. Люди не будут просто так его принимать. Всегда будут его зажимать. Всегда будут изгонять благовестие из жизни, из общества. А он говорит, а я поставлен защищать. То есть те люди, которые хотят благовествовать, вы столкнетесь с этим. Не смущайтесь, Павел говорит, что это наша часть в этом мире. Это позиция наша воинская. Если мы хотим быть благовестниками, если Бог работает в наших сердцах и побуждает нас, не смущайтесь этого. Это то, что надо будет защищать, то, что отстаивать нашим нужно будет, необходимо это делать. Следующий 18 стих, как он мне нравится. «А что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться». Для христианской души, для человека, Божьего человека, когда он слышит о благовестии, когда он знает, что дело благовествования идет по земле, он радуется аж не может. Он переживает, если ничего не слышит о благовестии. Мне кажется, если еще месяц в нашей церкви пройдет, мы ничего о благовестии говорить не будем, мы не будем знать никаких миссионеров, как они благовествуют, сами интересоваться не будут. Мне кажется, мы должны умереть все. Мы грустные должны быть, мы печальны, у нас никакого интереса к жизни не должно быть и так далее. Почему? Да потому что апостол Павел говорит, я радуюсь. Это весть, которая радует меня, что благовестие распространяется на земле. Как только настанет этот баланс, этот момент, что верующие люди перестают благовествовать, мы должны быть скорбными, злыми, печальными, недовольными. Нет радости. Это другая сторона совсем жизни. И я думаю, мы можем заметить это в нашей жизни. И мы знаем, особенно те, кто занимались благовестием, старались, хоть здесь, хоть там, не буду говорить, всегда, когда заблаговествуешь. Какое счастье. Хоть какой стороной, хоть маленько, хоть чуть-чуть, хоть несколько слов даже, уже не говоря о том, что может быть и там великий богослов. И какая радость приходит, каждый это знает. Поэтому апостол Павел прямо написал об этом. Благовестие, оно приносит радость. Радость лично человеку, который занимается благовестием. Следующее, 19 стих. Вы не устали еще? Мне тише, медленнее говорить, как лучше для вас. Я хочу быстро просто. 19 стих. «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве». Что делает церковь филиппийцам? Они молятся за благовестников, за апостола Павла. Он говорит, по вашей молитве мне обстоятельства угрожали, что я должен был умереть. Но мне во спасение это послужит, потому что вы молились за меня, чтобы еще один благовестник остался живой и распространял благую весть. Там, где вы не смогли пойти, я туда иду. Но вы молились за меня. Поэтому я сказал, братья и сестры,
Может быть, вам нужно заинтересоваться этой списком. Может быть, миссионерский отдел уже к следующему воскресенью повесит туда эту карту, распишет этих людей, кто где несет служение, может быть, листы организует. Вы должны были брать, или мы должны были брать все эти миссионерские отчеты. И, может быть, свою семью пора прийти и сказать: так, сын, дочь, дети наши, вот за этого мы молимся. Одного выбираем и за него будем молиться. А когда молиться будем, следующий информационный бюллетень, когда будет, мы обязательно про него прочитаем, потому что мы молились. Что он делает, как он делает, как у него лагерь прошел, дали ли ему с нашей церкви, а почему не дали, а поехали ли наши миссионеры молодые к нему, чтобы помогать или нет. Много вопросов возникнет, потому что мы переживаем за этого человека. И Павел говорит: вы молитесь, и больше того даже, Господь меня спасает по вашим молитвам. Когда обстоятельства угрожали мне, Господь меня спасает. А мы-то не молимся, если честно сказать, да, мы молимся на миссионерском отделе, когда проходит собрание: Господи, благослови наших миссионеров. Ну вы чувствуете, что это правильная молитва, кто может укорить за это? Но вы чувствуете, что это не личностное, это не коснулось вашей души, это никак не взволновало никак вас абсолютно. Вы никак не стали как бы сопричастниками этого человека, его нужд, его переживаний, его проблем. Поэтому церковь знала апостола Павла. Они знали, что он в тюрьму попал, они знали, что он без хлеба, они знали, что он голодает. И тогда их молитва это личностная стала, потому что был личный благовестник, за которого они молились. Хочу я, чтобы вы это сделали. Каждая семья для себя, чтобы избрали одного из благовестников и молились за него или группы в будущем и так далее. Следующее, что я нахожу в 20 стихе, вот это просто корень всего, братья и сестры, смотрите. «А при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, или смертью». Апостол Павел говорит: благовестие мне может принести жизнь, то есть я при смерти был много раз, вы знаете, а может даже смерть принести, я могу умереть за благовестие. Меня, говорит, это не интересует. Смотрите, как написано, он говорит: возвеличится Христос. Вот что благовестник делает, вот что человек, который переживает за спасение других людей, делает. Он хочет, чтобы Христос возвеличился, чтобы не благовестник возвеличился, чтобы не просто люди, которые поддерживали его, возвеличивались. Его цель, его желание, он просто, это как гимн души его, чтобы Христос возвеличился. Он рад, чтобы проповедовать Христа. Он рад, чтобы возвеличивать Христа. Он занимается тем делом, которым Бог на небесах занимается. Бог занимается на небесах, чтобы прославлять Христа. Об этом написано в Писании. И апостол Павел говорит: теперь я этим занимаюсь. И говорит: и вы вместе со мной, кто занимается благовествованием, вы просто занимаетесь Божьей работой. Мы возвеличиваем Христа. Больше радости для нас нету. Больше ценности в этой жизни для нас нету, чтобы Христос возвеличился. А это может быть только через благовестие, через спасение душ. 10, 20, 30, еще одна церковь организовалась. Павел говорит: слава Богу, в этом городе еще одна церковь. 3 года с ними пожил, дальше пошел. Хочу, чтобы и в том городе возвеличился Христос. Нет там людей, которые прославляют Господа. Я вспоминаю этого Дуэйна, моего друга, и он здесь, по-моему, как-то говорил. Просто для меня это было большим таким, ну как побуждением, трогательным таким, когда он приехал, этот американец, который в 12 лет, когда звучало от одного русского пастора проповедь в американской церкви, и пастор призвал: кто хочет как бы посвятить свою жизнь, быть благовестником, миссионером? В 12 лет, может быть, не осознавая до конца, он вышел сюда, и пастор помолился над ним. И впоследствии, когда мы встретились с ним на Дальнем Востоке, едем по Дальнему Востоку на машине, Игорь: а здесь есть церковь? В этом поселке нету. Игорь: как нету здесь церкви? Почему нету церкви? Едем дальше. Игорь: а в этом поселке есть церковь? Есть верующие люди? Нету. И он плакал. Я удивлялся: мы не плачем, мы привыкли. Он плакал: почему нет церкви? Что мы можем сделать? Как я могу, как американец, помочь, чтобы и здесь была церковь, несколько верующих людей, чтобы и здесь прославлялось имя Иисуса Христа? Это удивительно. Братья и сестры, это дух, высокий дух должен зажечься в нас. Мы должны переживать за погибающий мир, за распространение Евангелия, за то, чтобы Христос возвеличивался еще больше и больше. И 27 стих посмотрим еще с вами, и потом еще один, и будем заканчивать. 27 стих. Мне кажется, это я не буду долго о нем останавливаться, как Саша говорил. Только живите достойно благовествования. Только живите достойно благовествования. То есть благовествование, оно поддерживается личной святой жизнью. Мы не можем быть расхлябанными христианами, мы не можем быть плохими христианами и благовествовать при этом. Благовествовать можно, когда ты сам ведешь святой, праведный образ жизни. У тебя есть что людям сказать? У тебя что есть им показать и сказать: да, вот так Христос учил, и мы так стараемся жить, посмотрите наш образ жизни, и приходите к нам домой, и прочие вещи. Благовествование поддерживается личной святостью своей жизни, как здесь написано об этом. И последнее, что я хотел бы сказать, это уже из 2 главы.
Мне нравится, что эта тема очень интересна. Я ее не вырываю из контекста. Я смотрю дальше вторую главу, просматриваю о благовестии. Она далеко идет. Во второй главе он показывает Иисуса Христа как благовестника. Он говорит, он не посчитался ни с чем во второй главе, чтобы как образ раба принять. И это та мысль, о которой Павел говорит, что и я, говорит, ради благовестия стал как там подзаконный и прочее. Так он показывает, что и Христос с неба пришел, чтобы благовестие принести, чтобы Евангелие принести. Он стал подобным нам людям. Но дальше, что он показывает, для меня очень интересно. Я смотрю с вами 25 стих 2 главы. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Еще один вид благовестия, чем занималась церковь. Они знали, они поддерживали Павла материально, мы прочитали с вами, они поддерживали молитвенно, мы слышали с вами. И третье, что они делали, они говорили, Павлу нужна помощь. Кто из наших людей может поехать Павлу на помощь? Где-то на членском собрании они когда-то заговорили об этом. Нашли Епафродита, и они сказали, ты можешь поехать, мы тебя поддерживать будем молитвенно, что сможем вас вместе, но нужен человек, который поможет Павлу. И они посылали еще человека. То есть они посылали своих людей, чтобы помогать благовестию. Мне так очень нравится эта идея, когда-то мы о Михаиле говорили, которого знаем все, что он миссионер нашей церкви. Единственное, наверное, знаем все точно. Михаил Марченко, он послан туда, во Владивосток. Даже мы знаем, где он несет служение во Владивостоке, и я даже знаю это. Я знаю, что какую-то сумму мы ему платим, не знаю какую. Но я услышал на братском, мы разговор вели, чтобы он проехал и там посетил благовестников, которые там живут, чтобы ободрил их в вере. Мы ему, по-моему, $1000 выплатили на дорогу, которую он затратит там денежные средства, чтобы проехать по Дальнему Востоку. Вы знаете, мне так радостно было. Это что, подобное, как здесь? Павел говорит, вы ко мне прислали, когда мне нужна была помощь. И мы подумали об этом. А как мы можем организовать помощь нашим благовестникам, хотя бы пока на Дальнем Востоке? О, там у нас есть Михаил с нашей церкви. Пожалуйста, Миша, на тебе деньги, езжай. Посети, ободри братьев, помоги им, поговори с ними, побеседуй, помолись вместе с ними, чтобы они еще лучше благовестие делали. Друзья мои, это очень удивительно. Сейчас в конце я хочу сделать простую вещь. Сейчас будет список миссионеров нашей церкви, которых мы имеем. 10 сказали. А я хочу просто, чтобы в конце собрания мы могли помолиться за них. Сейчас, когда будет список, кто-то говорит, я за того помолюсь. Следующий скажет, я за того помолюсь и так далее. А впоследствии, как я сказал, подумайте об этом списке. Если нужно, еще раз закажите для себя информационный бюллетень. Принесите его в вашу семью, выберите человека, за которого вы хотели бы переживать, который сейчас больше, чем мы, подвязается в благовествовании. Просто каждый день думает об этом. Как еще? В тюрьму, евангелизацию провести на улице, лагерь провести и так далее. Просто больше, чем мы. Ему нужна помощь. Пожалуйста, кто за Чубукина Вадима помолится? Сейчас в заключительной нашей молитве. Слух, коротко, Господи, благослови Чубукина Вадима, его нужды, его семью благослови. Там, сильно много не надо, потому что аж 10 человек. Пожалуйста, кто за Чубукина помолится? Молодежь. Саша помолится. За Суслова Сергея из Омской области. Кто помолится? Я вижу, Андрей Пикалов просто уже вот горит. Андрей Пикалов. А Дудов Дима. Кто за него помолится? С Благовещенска. Вильгельм, ты помолишься. Окей. А за Кондратия Виктора. А я сейчас только его здесь где-то видел. Он в гости приехал. Нет, это наш Кондратий Виктор. А есть, который Кондратий Виктор тоже там под Алматой несет служение. Кто за него помолится? Кондратий Виктор. Ну, грех тебе и не помолиться за твоего тезку. Где ты? Здесь, Витя, нет? Он слышал, нет? Вышел? Тогда кто помолится за него? Мне кажется, Виктор Ващук так внимательно смотрит на него. Помолитесь за него. А Синявин Иван Федорович. Вот даже такой есть по отчеству. Все молодые, а это пожилой брат. Говорят, очень хорошо несет служение. Кто сейчас будет за него молиться, обязательно должны узнать о нем. Что там такое служение несет? Паша Глазков глаз не сводит с него, да, Паша? Молодец. Можайцев Геннадий. Кто за него помолится? Камчатка. Ужасное место. Дальнее, холодное. Там эти все взрывы вулканов и так далее. Кто? Зайцев Саша, мне кажется, просто смотрит туда на него. Говорит, это для меня. Хорошо. Суровцев Юрий. Это тоже возле Благовещенска, недалеко Амурская область, город Белогорск. Кто за него помолится? Костя, желаешь? За Суровцева. Часто молишься? Сегодня за него. Хорошо. Кучияш Михаил. Кучияш Михаил. Ну-ка, с молодежи кто? Все так созерцают, как будто там портрет хотят увидеть. Как будто так трудно сказать. Да я помолюсь, конечно. Да я помолюсь. Ну, молодежь, братья. Ну, Саша. Ну, еще двое. Это просто на расхват должны быть. Крекер Яков. Максим. Нет, уже нет, Максим. Ты за крекера. Две молитвы будут за крекера. О, благословенный брат. И Марченко Михаил за нашего брата. Ну, давайте я в заключение за него помолюсь и обобщу всю нашу молитву. Встанем, преклоним колени наши, помолимся.